В эфире программа «Донбасс. Реалии».
17 часов по киевскому времени, сегодня 15 февраля. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час поговорим о таком. Растет ли безработица в Донецке?
Многие считают, что если станут на учет, будут получать пособие. Это не то, что было в Украине. Пособие платили, а у нас сейчас не платят.
В Европе стартовала голодовка в поддержку Надежды Савченко.
Ця акція «Голодування за Надію Савченко» мала б відбутися у всіх країнах-членах Ради Європи.
Поїдуть ли луганські спортсмени з інвалідністю на Паралімпіаду?
Должны быть наши костюмы для наших людей, для наших инвалидов.
А во второй половине программы поговорим о том, как научиться отличать правдивые новости от откровенной лжи.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно о важном и актуальном. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. «Донбасс. Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях мы поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Верховная Рада должна обратить внимание парламентов мира на грубейшие нарушения прав человека на подконтрольной сепаратистам территории Донбасса, где боевики заявили о введении смертной казни для украинских пленных. Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам евроинтеграции, член гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко во время согласительного совета. Она считает, что это огромная ошибка, когда акцент делается на политическом блоке Минских соглашений и на втором плане остаются права человека, еще такие серьезное, как применение смертной казни. Ранее сепаратисты сообщили, что впервые вынесли смертный приговор. Кабинет министров Украины принял решение о временном прекращении транзитных перемещений грузовых авто из России по территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Премьер-министр Арсений Яценюк отметил, в связи с тем, что Россия в одностороннем порядке нарушила правила Всемирной торговой организации и в одностороннем порядке остановила перемещение украинских грузовых автотранспортных средств по территории России, украинский МИД направил Москве ноту с требованием объяснения таких действий. Ранее российский Минтранс сообщил, что остановил передвижение грузового автотранспорта, зарегистрированного в Украине по своей территории, в связи с неправомочным блокированием российского автотранспорта на территории Украины. Российская Федерация нарушила территориальную целостность Грузии, Украины и Сирии. Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины в Киеве. По его словам, сейчас под угрозой находится территориальная целостность Азербайджана. Из-за Армении помощь, которую оказывает Россия, говорит Ахмет Давутоглу.
Нова концепція російської політики – це продовження експансіонізму і агресивності. І та ситуація, яка розпочалася з Абхазії, зараз продовжується в Криму. Власне кажучи, зараз є три країни, територіальну цілісність якої порушила Російська Федерація. Це Грузія, це Україна і Сирія.
Російське правительство заявлення поки не коментувало. Раніше Росія ввела санкції проти Турції. Общественная организация «Крымская диаспора» сегодня организовала в Киеве третий всеукраинский форум внутренне перемещенных лиц из Крыма и Востока Украины. Сегодняшний день был посвящен вопросам трудоустройства внутренне перемещенных лиц, ведения бизнеса и поддержки предпринимателей, а также дополнительного образования для переселенцев. А завтра на форуме будут обсуждать проблему с жильем и выделением земельных участков для переселенцев под строительство. Все предложения участников мероприятия войдут в итоговую резолюцию форума, заявляют организаторы. Организаторы мероприятия.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс. Реалии. Новости без линии разграничения.
17.04 на студийных часах вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». Боевые действия на востоке Украины внесли свои коррективы и в общую картину трудоустройства, например, в Донецкой области. На подконтрольной Украине ее части на одно свободное рабочее место претендует более 30 человек. Причина и в большом количестве переселенцев, которые не захотели уезжать далеко от своего дома. В то же время на территории под контролем так называемой ДНР заявляют об увеличении количества вакансий. Это, однако, не касается рабочих профессий. Подробнее знает Дмитрий Донской.
В Украине 1,3 миллиона семей были вынуждены покинуть свои дома в связи с военными действиями на Донбассе и оккупацией России Крыма. Это очень большие цифры. Для сравнения, после Чернобыльской катастрофы было перемещено 60 тысяч семей, сообщил заместитель председателя Государственной службы занятости Сергей Кравченко. Многие беженцы не стали покидать свой регион, поэтому устроиться на работу переселенцам на подконтрольных Украине территориях очень трудно. В небольших городах нет такого количества рабочих мест. Одно свободное рабочее место в Донецкой области претендует 31 человек, сообщают в центре занятости. В некоторых населенных пунктах количество переселенцев равно числу принимающей громады. Советник по вопросам переселенцев Министерства соцполитики Александра Магурова дала такую оценку рынку труда на Донбассе.
Сейчас очень востребовано IT-направление. Очень много организаций проводит переквалификацию и обучение. И также востребованы рабочие профессии, например, швеи. Строительные специальности достаточно востребованы. Есть предложение, например, в подконтрольной Украине части Донецкой области для людей-переселенцев трудоустройство, даже с жильем предлагают. В селе и сельскую местность стараются выезжать те люди, которые готовы развивать сельское хозяйство.
В группировке ДНР также работает центр занятости. На его сайте в списке вакансий самые востребованные специальности – это актеры, музыканты, балетмейстеры, воспитатели и медработники. Мы позвонили в ДНРовский центр занятости, представились безработным. Там нам предложили стать на учет.
Многие считают, что если станут на учет, будут получать пособие. Это не то, что было в Украине. Пособие платили, у нас сейчас не платят. А с помощью трудоустройства и подбор вакансий, да, наши специалисты проводят.
Во-первых, они здесь регистрируются в центре занятости работодателя, как и юридические, так и физические лица. Больше вакансий, конечно. Но, допустим, даже вот если взять полгода, конечно, больше стало.
Рабочих вакансий в ДНР мало, потому что не работает промышленность, считает Елена, которая ведет бухгалтерский учет нескольких предприятий в Донецке.
Работает, конечно, стало плохо, потому что большие предприятия ДМЗ работают плохо. Он, в принципе, и так очень хорошо работал. Шахты работают, ну так, через одну. Часть людей в бесплатных отпусках. Мелкие ларьки, которые торгуют сигаретами, колбасой и молоком. Мелкие, ну, то, что, скажем так, и не умерло, и то, что работает. Зарплата небольшая. Зарплата 2500 рублей. Это совсем мало, но тем не менее.
Сейчас в Донецкой области официально зарегистрировано более 21 тысячи безработных. Средняя размер пособия 1400 гривен. Среди переселенцев, оставшихся в Донецкой области, больше всего безработных среди госслужащих, руководителей и менеджеров. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Это был репортаж о безработице в Донецкой области и вакансиях в Донецке. На подконтрольной Украине территории численность безработных достигла более 20 тысяч человек. А сейчас в эфире обзор прессы.
Чего требуют от власти Украины западные партнеры? Харьков больше не афиширует пророссийские симпатии. Как оценивает греко-католическая церковь встречу Папы Римского и патриарха Кирилла? Об этом в нашем медиа-обзоре. За последние дни сразу несколько ключевых западных партнеров Украины нелестно высказались о происходящем в стране, потребовав от власти единства и модернизации экономики, пишет газета «Сегодня». Первой ласточкой стало заявление главы Международного валютного фонда Кристин Лагард. Она отметила плачевную ситуацию в борьбе с коррупцией и предупредила, что очередной транш фонд даст не скоро. На Мюнхенской конференции в субботу секретарь Госдепа Джон Керри в своем разговоре с президентом Петром Порошенко призвал к единству украинское руководство. Уделили внимание западные партнеры и ситуации на Донбассе. Экс-посол США Стивен Пайфер предложил повлиять на участников конфликта, чтобы быстрее выполнить Минск-2. Политологи уверены, что западные партнеры в лице США и Евросоюза пытаются воздействовать на украинские власти и принудить их к форсированному проведению реформ. При этом они уверены, что в итоге необходимые изменения будут приняты. У руководства страны просто нет выхода. Харьков, самый близкий к границе с Россией и украинский мегаполис, больше не афиширует пророссийские симпатии, но и не верит в Европу. Здесь главное, чтобы не было войны, пишет издание «Новое время». Харьков – город, в котором есть всего понемногу – агрессия и сострадание, хотя больше всего безразличия. За последние 2 с лишним года он изменился. Город больше не является базой пророссийской организации «Оплот», известной своей жестокостью и кровавыми преступлениями. Если во время Киевского Майдана за ленточки в цветах украинского флага здесь могли разбить лобовое стекло, то теперь мало кто рискует демонстрировать демонстрировать и георгиевские. «Харьков не слился, Харьков затаился» – это слоган одной из групп, объединивших местных сепаратистов в социальной сети ВКонтакте. И это, пожалуй, самое главное изменение за последние 2 года. «Людям все равно, лишь бы не было войны, не росли цены, коммуналка, а жить можно при любой власти», – описывает настроение земляков один из преподавателей Харьковского национального университета имени Каразина. Огромное число людей настроены так. Подробнее о том, чем ныне живет первая столица Украины, читайте на сайте. Украинская греко-католическая церковь скептически оценивает встречу Папы Римского Франциска с патриархом Русской Православной Церкви Кириллом, пишет BBC Украина. В пятницу руководители 2 крупных мировых ветвей христианства провели встречу на Кубе, которая стала первой такого рода с 11 века, когда христианство раскололось на восточное и западное. Из нашего многолетнего опыта можно сказать, если Ватикан и Москва организуют встречи или подписывают какие-то общие документы, нам не стоит ждать от этого чего-то хорошего, прокомментировал итоговое заявление встречи представитель УГКЦ Любомир Шевчук. По его словам, те пункты в совместном заявлении 2 церковных лидеров, где упомянуто об Украине, вызывают у него больше вопросов, чем ответов. В частности, речь идет о пункте, где сказано, что оба духовных лидера болеют по поводу противостояния в Украине и призывают стороны конфликта к благоразумию и общественной солидарности. Создается впечатление, что московская патриархия или упорно не признается, что является стороной конфликта, то есть открыто поддерживает агрессию России против Украины, или обращается прежде всего к своей совести, призывая саму себя к благоразумию, общественной солидарности и к деятельному строительству мира, сказал глава украинских греко-католиков.
17:11 на студийных часах. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона для вас работает Денис Тимошенко. От якобы распятого украинскими силовиками мальчика в Славянске до будто бы изнасилованной беженцами в Европе русской девочки Лизы. Уже 2 года жители оккупированного сепаратистами Донбасса живут под мощным влиянием пропаганды российских и местных СМИ.
Ну, в основном черпают, конечно, из российских новостей. А более здравые, умные люди только из интернета.
Как научиться отличать правдивые новости от откровенной лжи? Каким газетам, сайтам, телеканалам и радиостанциям стоит доверять жителям так называемых ДНР и ЛНР? И как в условиях агрессивной пропаганды сохранить трезвый ум? Об этом поговорим во второй части программы вместе с гостем студии Валентиной Потаповой, специалистом по медиаобразованию. Как отличаете правду от вымысла вы и каким СМИ доверяете? Звоните с ответами нам в прямой эфир. Номер Донбасс Реалии 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс. Реалии».
Элементом российской пропаганды называют эксперты выступления на неподконтрольной Украине территории российских звезд. Украинские же артисты считают, что желание заработать у российских коллег заглушило голос совести. В выходные в Донецке прошел концерт в честь Дня Святого Валентина. Выступили российские исполнители – группы «Земляне», «Рефлекс», «Русские». В интервью сепаратистскому сайту российские артисты признавались в любви к Донецку. Как влияют такие выступления на умы дончан, выясняла Дарья Каранья.
В Донецке в честь Дня Святого Валентина прошел концерт с участием российских коллективов. Так называемый ИО-министра культуры группировки ДНР Михаил Желтяков рассказал сепаратистскому сайту, что концерт организован при поддержке главы группировки Александра Захарченко.
Артисты из России согласились приехать к нам, не побоялись тех комментариев, которые идут со стороны Украины. Они поверили жителям Донецкой Народной Республики и хотели сделать такой праздник. Это первый шаг. И мы надеемся, что в дальнейшем такие акции артистов из России будут все чаще и чаще проходить у нас в республике.
Среди выступающих были группа «Земляне», экс-солистка «Рефлекс» Ирина Нельсон и Алексей Гоман. Эксперт по вопросам информационной безопасности Вячеслав Гусаров рассказал «Донбасс Реалиям» о том, что подобные акции являются частью информационной политики и пропаганды России, чтобы создать иллюзию мирной жизни.
Подмена понятий – это такой есть прием в информационных операциях. Производится уже давным-давно. И то, что приезжают туда артисты, да, это как раз такой штришок маленькой поддержки России вот этих вот регионов.
Украинская певица Анжелика Рудницкая рассказала «Донбасс Реалиям», что русские артисты, выступая в Донецке, нарушают все международные нормы и украинский закон. По мнению певицы, творческие люди в России не должны терять самоуважение.
Живуть за одним принципом, що хто платить, той замовляє музику, вони заробляють гроші, не зважаючи там ні на які правила людського співіснування. І це поглиблює кризу між країнами, тому що в нас все менше і менше якихось там шансів думати про творчих людей, про публічних людей, як про тих людей, які є креативним класом, які повинні спрямовувати суспільство, навпаки, випрацьовувати правильні цінності.
Анжеліка Рудницькая сможет выступить на российской сцене только после вывода войск из Донбасса на концерте примирения, рассказала артистка. Дарья Каранья, Донбасс Реалии.
Это был репортаж о выступлениях российских артистов на неподконтрольных Украине территориях. Это элемент российской пропаганды, считают эксперты.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Новости без линии разграничения.
17.15 по киевскому времени вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». В Европе объявили голодовку в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко. Ее сейчас судят в России. Инициатива появилась среди депутатов Совета Европы. А после распространения в соцсетях акцию поддержали и простые граждане. Чехия – одна из стран, присоединившихся к голодовке за Надежду. Подробнее расскажет Оксана Пеленская.
Волю Надії Савченко «Голодування» – так називається загальноєвропейська акція на знак солідарності з українським військовослужбовцем, яка понад 40 днів голодує в російській тюрмі, чекаючи на вирок суду. Чеський депутат Крістіна Зеленкова серед тих, хто сьогодні в Чехії долучився до голодування. Про це вона розповіла Радіо Свобода.
Ми у Наді Савченко.
Звичайно, я приєднуюся також і сподіваюся, що багато колег з парламенту і сенату приєднаються. Я також запросила Віру Савченко, надійну сестру до Чехії. Ми хочемо, щоб більше говорили у нас про Україну і про політичних в'язнів як таких. Ми не можемо забувати про Україну, яка є нам близькою. І конфлікт на сході України – це також дуже важлива тема, яку не можна недооцінювати.
Можливо, жодне судні перелічені.
До акції може приєднатись будь-хто і будь-де в Європі на день-два чи символічно на кілька годин. Головне – донести до Надії Савченко, що вона не сама, що про неї думають і вболівають. Наголосив Крістіна Зеленкова. Вона серед ініціаторів акції в парламенті Ради Європи.
Ця акція «Голодування за Надію Савченко» мала б відбутися у всіх країнах-членах Ради Європи. Не можу сказати, чи усі країни до нас приєднаються, але усі країни знають про резолюції Ради Європи. Кожен може її прочитати і запропонувати ухвалити парламентом своєї країни, а потім надіслати її до Москви, до Думи.
Надію Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, а також у замаху на вбивство групи сепаратистів і незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист звинувачення відкидають і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон сепаратисти, які потім примусово переправили її до Росії. Ланцюгове голодування – одна з останніх акцій в Європі на підтримку Надії Савченко. До неї долучився чеський поет і перекладач Павел Шрайбер. Зрештою, щоб підтримати Надію Савченко, він оголошував голодування вже і раніше.
Я вже тричі чи чотири рази на знак солідарності з Надією голодував. До нашого голодування в Чехії приєднується щодня все більше людей. Пишуть мені на Фейсбук, що будуть солідарно голодувати разом з Надією. Знаю, що зараз тримає голодування кілька осіб. Дуже потрібно, щоб про Надію думали.
Загальноєвропейська акція «Волю Надії Савченко. Ми голодуємо», яка розпочинається 15 лютого, триватиме до кінця місяця. В Європі сподіваються, що вона не тільки додасть надії сил, але й наблизить день її визволення з російської неволі.
Это был репортаж Оксаны Пеленской о начавшейся акции в поддержку Надежды Савченко. Голодовка продлится до конца месяца. 17.18 по киевскому времени. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона работает Денис Тимошенко. Продолжительность правления президента России Владимира Путина зависит от достаточной поддержки служб безопасности. Такого мнения американский эксперт Уильям Померанц, заместитель директора Института Кеннона в Вашингтоне. Кроме того, по мнению аналитика, перспективы президентства Путина зависят и от правильности принятых им решений, в частности, от того, учитывают ли они общественные настроения. О дуновении паники, которая, по его мнению, заметна в Кремле, Уильям Померанц написал, в частности, в комментарии агентству Reuters. Журналист Юрий Жигалкин решил расспросить аналитика, в чем он разглядел эти панические настроения.
The signs of panic.
Признаки паники я вижу в выдвижении российской власти предложений по борьбе с кризисом, которые в действительности ничем не помогут. Первый пример. Идея приватизации государственных корпораций, что должно обеспечить приток средств в казну. Министерство экономического развития объявляет о готовности предложить к продаже акции ведущих компаний, среди которых Аэрофлот и Роснефть. Причем разговор, естественно, не идет о передаче большинства акций частным инвесторам. И вдруг президент Путин объявляет о том, что никакой срочной распродажи собственности не будет. И он фактически ограничивает потенциальный круг покупателей российскими олигархами. Я вижу в этом эпизоде отражение панических настроений в правительстве и дезорганизацию во властных структурах, не способных прийти к нужному решению. Второй пример. История так называемого антикризисного плана. О первом плане было объявлено в прошлом году, но власти не осуществили и 2/3 планируемых мер. И к концу года, по сути, объявили, что кризис закончился, и Россия не нуждается в новых антикризисных мерах. Наступает январь, цены нефти падают, рубль падает, и они решают, что им нужен новый антикризисный план. Но теперь у них нет денег для того, чтобы осуществить этот план.
Как вам кажется, Владимир Путин понимает, осознает, что в реальности происходит с российской экономикой? Он понимает ту опасность, которую представляет кризис?
Возможно, в теории, но его беда заключается в том, что он не может предложить эффективных решений. Путин совершенно очевидно делает ставку на долготерпение людей и надеется, что его хватит надолго.
Немало авторитарных систем рухнуло внезапно, без признаков приближающегося конца. Например, Чаушеску до последнего дня, как известно, считал, что народ его обожает.
Параллель заключается лишь в том, что большинство этих людей не видели того, что они оказались на самом краю пропасти. Да, общим фоном обычно является ухудшающаяся экономическая ситуация, но это может продолжаться очень долго. Чаушеску пал, когда от него отвергнулись службы безопасности. К слову, то же самое произошло с Януковичем. Поэтому самый главный вопрос для Путина – есть ли на его стороне достаточная поддержка служб безопасности? Я пока не вижу никаких признаков падения уровня этой поддержки. С другой стороны, любой неразрешенный кризис неизбежно доходит до точки кипения. Вопрос в том, найдет ли Путин верные способы разрешить проблемы. Если решение состоит в уничтожении торговых ларьков в Москве, в которых приобретали товары миллионы москвичей, то я подозреваю, что Кремль в конце концов совершит ошибку, которая приведет к катастрофическим последствиям.
Это было интервью с Уильямом Померанцем, заместителем директора Института Кеннона в Вашингтоне. Он считает, что запас прочности правления президента России Владимира Путина определяется, в частности, уровнем поддержки его национальными службами безопасности.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
17:22 на студийных часах вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Спортсмены с ограниченными возможностями из непризнанной ЛНР поедут на Паралимпийские игры в Россию. Об этом рассказал лидер группировки Игорь Плотницкий. Также он отметил, что к этому спортивному событию сборная непризнанной ЛНР должна получить новую форму с республиканской символикой. «Донбасс Реалии» решили проверить эту информацию. Детальнее в сюжете Ольги Стрижовой.
По словам главы группировки ЛНР Игоря Плотницкого, сборная Луганска примет участие в Паралимпийских играх через несколько месяцев. Состоятся они в России.
У нас через несколько месяцев будет Олимпиада проводиться в Российской Федерации по... Там инвалиды будут выступать. Как она правильно называется, не помню. Паралимпийские. Значит, надо подумать, какие у нас костюмы будут, чтобы это было ЛНР обязательно, обязательно герб. Должны быть наши костюмы для наших людей, для наших инвалидов.
Летние паралимпийские игры проводятся раз в 4 года, и в этом году паралимпиаду примет в сентябре Бразилия, а не Россия. Чтобы уточнить, в каких играх примут участие луганские паралимпийцы, Донбасс Реалии позвонили в так называемое Министерство спорта ЛНР.
Это как бы не паралимпиада, это просто не знаю, почему так оно все пошло. Там будет как бы соревнования, может, международного уровня, среди инвалидов, колясочников, спортивные там, ну, танцы.
Как выяснилось, глава группировки ЛНР просто ошибся. Однако уже через несколько дней после заявления Плотницкого появляется новое выступление про Паралимпиаду. Но уже от министра по делам семьи, молодежи и спорта и туризма непризнанной ЛНР Станислава Винокурова.
Республиканские паралимпийские игры будут проходить летом. Точная дата и организационные моменты пока решаются. Все зависит от количества спортсменов, которых удастся собрать. Это будут первые игры подобного рода в республике.
Все титулованные паралимпийцы из Луганска выехали, рассказал начальник центра инваспорт в Луганской области Юрий Кравченко, и продолжают завоевывать медали на международных соревнованиях, выступая за Украину. Само же общество спортсменов с ограниченными возможностями теперь находится в Северодонецке, рассказал Юрий Кравченко.
Уровень не потеряли. У нас есть бронзовая медаль на чемпионате мира в Катаре по легкой атлетике Николая Жабняк. Я хочу сказать, что у нас 26 медалей 2015 год на всеукраинских соревнованиях. В 2015 году наши спортсмены получили мастера спорта международного класса. Это Дима Невинченко и Сергей Дворцов. Дима Невинченко футбол, слух, Сергей Дворцов пауэрлифтинг.
Также Юрий Кравченко отметил, что луганские спортсмены с ограниченными возможностями уже готовятся к Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Для молодых спортсменов и детей, которые только начали заниматься спортом, Луганский областной центр «Инваспорт», как и раньше, проводит турниры по олимпийским видам спорта, а также по боулингу, жиму и армрестлингу. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это был репортаж о паралимпийцах в Луганской области. Как выяснили Донбасс Реалии, шанс попасть на Паралимпиаду есть только у спортсменов с ограниченными возможностями с территории, подконтрольной Украине.
История. Личность. Архип Куинджи.
27 января 1842 года в Мариуполе в семье бедного сапожника, грека по национальности, родился Архип Иванович Куинджи. Фамилия Куинджи была дана ему по прозвищу деда, что по-татарски означает «золотых дел мастер». Имя Архипа Ивановича Куинджи сделалось известным сразу же, как только публика увидела его картины «После дождя» и «Березовая роща». Но самой загадочной называют картину «Лунная ночь на Днепре». В 1880 году по Санкт-Петербургу разносятся слухи о новой картине Куинджи, которую нельзя будет отличить от действительности. Художник был вынужден открывать двери своей мастерской на 2 часа по воскресеньям для тех, кто не мог дождаться завершения полотна. Картина была выставлена в зале Общества поощрения художников в Петербурге. Выступление художника с персональной выставкой, состоящей всего из одной небольшой картины, было событием необычным, и все же длинные очереди выстраивались на Большой морской улице, и люди часами ждали, чтобы увидеть это необыкновенное произведение. Чтобы избежать дат, публику пускали в зал группами. Когда спустя несколько недель о цене картины спросил морской офицер, Куинджи, не желая расставаться со своим произведением, сказал невероятную по тем временам сумму 5000. Офицер согласился и заплатил. Позже оказалось, что картину купил великий князь Константин Константинович, внук российского императора Николая I, отправившийся с ней в путешествие. Морской воздух неблагоприятно воздействовал на полотно, и краски потемнели.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Оперативно и достоверно каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс Реалии» – информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
17.27 по киевскому времени, и сейчас в программе «Самые важные новости». Передаю слово Егору Устинову.
Украина начала технические консультации с Россией по решению проблемы транзита между странами. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский. По его словам, блокирование украинскими активистами российских грузов на западной границе не нарушение международного права, а запрет России транзита – безусловное нарушение международного законодательства. Ранее сообщалось, что регионы западной Украины присоединились к акции по препятствованию проезда фур с российскими товарами в Европу через территорию Украины. И сегодня также Кабинет министров принял решение о том, что Украина временно прекращает транзитные перевозки грузовых авто из России. За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе осуществили 71 обстрел, 20 из которых из минометов. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. Под минометный огонь противника, в частности, попали украинские опорные пункты в Красногоровке, Песках, Толоковке, Майорске и Зайцево, говорит Андрей Лысенко.
Противник продолжает дотримуватися тактики прицельных обстрелов позиций сил ХТО, эпизодично використовуючи там минометы. Найбільш напружена обстановка зберігається у Зайцевому, Майорську, Пісках та Красногорівці. Бойовики відкривають вогонь там як вдень, так і вночі.
Сепаратисты из группировки ДНР на своих сайтах сообщают, что украинские военные ночью обстреляли село Жабичево и окрестности Донецка. Луганские сепаратисты заявляют об обстреле населенных пунктов Калиновка и Красный Лиман. Транспортная колонна МЧС России отправилась сегодня из подмосковного Ногинска в Ростовскую область для дальнейшего движения на Донбасс. Об этом сообщает российское ведомство. Это первая в текущем году колонна, которая доставит гуманитарный груз в Луганскую и Донецкую области, говорится в сообщении. Что именно везут грузовики, российская сторона не указывает. Последний российский так называемый гум-конвой, 48-й по счету, прибыл на контролируемые пророссийскими сепаратистами территории Донбасса 24 февраля. В Министерстве иностранных дел Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки гуманитарной помощи. На территории сгоревших военных складов в Сватово после схождения снега обнаружили множество боеприпасов. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления национальной полиции в Луганской области. Полицейские по собственной инициативе приняли территорию под охрану, чтобы не допустить туда проникновения местных жителей и охотников за металлом, говорится в сообщении. Ранее считалось, что вся территория зачищена, все неразорвавшиеся боеприпасы обезврежены. Также отмечено, что вопрос зачистки этой территории требует немедленного решения.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
17.30 на студийных часах. Меня зовут Денис Тимошенко. В эфире программа «Донбасс. Реалии». Мы переходим к общению в нашей студии. От якобы распятого украинскими силовиками мальчика в Славянске до будто бы изнасилованной беженцами в Европе русской девочки Лизы. Уже 2 года жители оккупированного сепаратистами Донбасса живут под мощным влиянием российских и сепаратистских СМИ.
Ну, в основном черпают, конечно, из российских новостей. А более здравые, умные люди только из интернета.
Как научиться отличать правдивые новости от откровенной лжи? Каким газетам, сайтам, телеканалам и радиостанциям стоит доверять жителям так называемых ДНР и ЛНР? И как в условиях агрессивной пропаганды сохранить трезвый ум? Искать ответы на эти вопросы мы будем в ближайшие 20 минут. Расскажите нам, как вы отличаете правду от вымысла и каким СМИ доверяете. Для этого звоните на номер «Донбасс Реалий» 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0 800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс. Реалии».
Итак, о том, как научиться отличать правду от лжи, откровенной в СМИ, мы поговорим с Валентиной Потаповой, специалистом по медиаобразованию для взрослых, прошлым преподавателем Крымского гуманитарного университета. Здравствуйте, Валентина.
Здравствуйте.
Валентина, как понять, если на пальцах для наших слушателей, отличить правдивое сообщение от манипулятивного, от того, которое может врать буквально. Вот давайте для примера даже эти нашумевшие сюжеты про девочку Лизу в Германии, которую якобы изнасиловали беженцы, да, что транслировались российские СМИ. Или уже вот старый пример про распятого сепаратистами мальчика. Может, вы приведете распятого, якобы распятого силовика, может, приведете какие-то более свежие примеры?
Ну, мне очень трудно будет приводить более свежие примеры, потому что достаточно включить телевизор, и мы с вами увидим, ну, все, что нам показывают сегодня и в новостных сюжетах, и вообще в контенте телевизионном, это действительно сплошная манипуляция. И когда вы задаете вопрос, что нужно делать, чтобы отличить, то нужно для себя вначале поставить установку. Могу ли я жить без информации? Когда мы живем в информационной цивилизации, ответ, конечно, нет. Мы должны получать эту информацию. Второй вопрос. Что мне делать с этой информацией, которая на меня выливается? Да, и тогда нужно просто обучиться каким-то очень-очень простым навыкам. Да, это навыки, да, как читать прессу, это навык, как рассматривать картинку, это навык, как рассматривать видеоряд, то есть это какой-то видеосюжет, да, и вообще, что с этим нужно делать. И первое, что с этим нужно делать, нужно сказать, я не верю никакой информации, которую сейчас пытаются мне влить в уши. Вот первое, что нужно сделать, я этой информации не верю.
Всей
информации я не верю. Сейчас слушатели слушают наш эфир, и вы сказали, что у нас здесь в гостях Валентина Потапова, специалист по медиаобразованию, преподаватель Крымского гуманитарного университета. Скажите, пожалуйста, вот каким образом слушатель может убедиться, что я Валентина Потапова и преподаватель этого университета? Ну, попробуйте мне ответить на этот вопрос. А здесь могла сидеть совершенно другая женщина, и мы могли сказать все то же самое.
Так, и что из этого...
Может ли слушатель каким-то образом проверить? Ну, есть ли вообще такая Валентина Потапова? В каком случае нужно проверять? Ну, вот если эта Валентина Потапова будет говорить что-то по поводу медиаобразования, да, и по поводу каких-то советов, то можно предположить, что да, таки она медиапедагог. Если эта Валентина Потапова начнет вливать в уши то, что противоречит вашим ценностным установкам, то не проверить ли мне путем набора простого Валентину Потапову и Крымский гуманитарный университет, вообще была ли такая тетенька, которая там работала?
В Гугле вы имеете в виду?
Да, в Гугле. Ну, сегодня Facebook-страницы есть практически у всех, и на социальных сетях большинство людей вывешивает и свое прежнее место работы, и свое нынешнее место работы.
Так, Валентина, если вот первое вы сказали скептически относиться ко всей информации, которую мы получаем, что дальше?
А после того, когда вы у себя сформировали навык «я скептически отношусь к любой информации», после этого мы начинаем эту информацию анализировать. А когда мы анализируем информацию просто текстовую, мы выделяем факты, и их не так много. Вот вы берете информацию, представьте себе, что вы берете любую газету, да, вот в этой газете написано, что вчера в Киеве состоялся там марш каких-то факелов, какие-то националисты разгромили там на Майдане какие-то киоски и так далее, и так далее. Что из этого будет фактом? Из этого фактом будет только, что вчера было вчера, и вчера было 14 февраля. Все остальное – это не факт. И из всего остального нужно вычленять, что может быть фактом. Фактом относятся даты, фамилии, названия организации, географические названия. Все остальное не факт.
А события?
А события могут быть фактоидами, они могут быть придуманы. Вы только что упомянули о распятом мальчике. Ну, распятие мальчика – это событие. Изнасилование девочки – это событие. Однако, где у вас, мы теперь знаем, что это, ну, этого события не было. Поэтому отнести то, что мы придумываем, да, вот мы придумываем какой-то якобы факт, якобы событие. И вот эти все вещи, которые якобы факт, якобы событие, вы не помечаете как факт.
Но есть... Мы выделили факты, читатель, слушатель, зритель выделил эти факты, увидел, что вот, допустим, да, вчера что-то произошло, дальше. Откуда получать информацию вообще получается?
А дальше есть интерпретация этих фактов. Она может соединяться с реальностью, а может не соединяться с реальностью. Если это вот то, что описано в части интерпретации, не соединяется с реальностью, тогда вы начинаете проверять дальше. Итак, распятый мальчик. Вот его распяли. Да? А какой источник информации мне это дал? А я проверяю надежность источника информации.
Допустим, человек, безусловно, верит этому источнику информации в силу каких-то причин.
Тогда давайте мы сейчас вернемся с того, с чего я начинала. Первое, что мы делаем, мы не верим никакой информации.
Понял, источник информации?
Мы смотрим источник информации. Этот источник либо вызывает у нас доверие, либо не вызывает у нас доверие. А после того, когда мы нашли, у нас источник не вызывает доверие. Поэтому мы пытаемся найти эту же информацию на альтернативных источниках и посмотреть, какая другая интерпретация этого события там подается.
И вообще сообщают ли другие СМИ об этом?
Очень часто на моих тренингах мне мои слушатели задают следующий вопрос. Ну, вы сошли с ума. То есть для того, чтобы получить информацию, я должен делать вот столько манипуляций, вот столько действий и так далее, и так далее. Ну, тогда я задаю вопрос. Простите, да, как в том анекдоте, вам нужны шашечки или вам нужно такси? То есть вы или хотите жить в том информационном поле, который вы оцениваете, или вы хотите, ничего не сделав для того, чтобы в условиях гибридной войны выжить, и вам кто-то принесет какие-то открытые рецепты.
Но вполне возможно, со временем вот те рецепты, которые вы даете, рекомендации, они станут привычкой у человека, он станет делать уже автоматически, то есть уже не задумываться.
Я могу вам сказать, что вот этот простой навык, когда ты берешь прессу и начинаешь подчеркивать прямой линией факт, а волнистой линией интерпретацию, то буквально через день-два вот это подчеркивание не требует физического усилия карандашом, а оно становится уже мысленным. То есть ты читаешь уже текст, и ты четко выделяешь факты, и четко выделяешь интерпретацию.
Валентин, давайте на секундочку прервемся для того, чтобы послушать голос оттуда. Вот мы делаем нашу радиопередачу для жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Вот что говорит Екатерина, жительница Донецка, о том, откуда черпают информацию люди в этих регионах, и верят ли они им.
Ну, в основном черпают, конечно, из российских новостей. А более здравые, умные люди только из интернета. Более правдивые они в интернете, что вот Зайцева тогда эти ДНР стреляли. Это что, такого не говорят? А потом еще и созваниваются. Даже той же Горбаки, там есть у них друзья, знакомые. Есть же, которые конкретно, как говорится, подсели. Те не сомневаются, которые конкретно уже подсели на российские, у нас таких хватает. А в основном люди сомневаются. Вот между собою там общаются люди. И говорят, господи, да нет, это не там, не а там одно говорят, такое точно тут говорят.
Это была жительница Донецка Екатерина. Напоминаю, у нас в гостях Валентина Потапова, специалист по медиаобразованию. Мы говорим о том, как отличить правдивые новости от откровенного фейка. Валентина, вот жители в так называемой ДНР, в условиях такого информационного вакуума, то есть они, для них такие созданы специальные условия, да, что они ищут информацию каким-то своим, вынуждены искать информацию, выполнять роль СМИ самостоятельно. Да. Как еще можно черпать информацию в условиях такой информационной оккупации, информационного вакуума?
Ну, это то, о чем я вам говорила, что не надо бояться российских каналов. Ну, вот правда, не нужно бояться смотреть российское телевидение. А возможно ли подавать всю информацию, не подавая ни одного факта? Потому что мы с вами сейчас говорили о том, что события мы не относим к фактам. Любое событие, которое описано, мы проверяем. То есть по умолчанию это то, что должно быть проверено. Что мы относим к фактам? Дату, время, фамилию. Вот есть президент Российской Федерации Путин. Да, и хотим, не хотим, президентом Российской Федерации является Путин. Есть президент Украины Порошенко. Хотим мы, не хотим, президентом является Порошенко. То есть есть вещи, которые, ну, они неоспоримы. Это бесспорный факт. Поэтому, когда мы смотрим российское телевидение, а я часто бываю в Крыму, потому что я сама из Крыма, и вот 10-20 дней иногда я туда не беру с собой компьютер из безопасности, да, вот я приезжаю, и мне же нужно получать информацию. Я смотрю российское телевидение. Тогда я начинаю соотносить эти факты. Ага. Очень даже хорошо. Вот они рассказывают, что вчера состоялось заседание там Государственной Думы. На заседании Государственной Думы были такие-то, такие-то вопросы. Да? Они приняли такое-то, такое-то решение. И там даются цифры, там даются фамилии, там даются. Дальше мне нужно уже просто прибавить 1+1 для того, чтобы понять, что же на самом деле происходит. То есть не слушать выводов. Когда слушается информация, вычленять оттуда факты и научиться ставить зеркало по поводу выводов. Вот выводы нам не нужны. Какая-то информация меня заинтересовала. Невозможно проверять всю информацию. И вот тогда эту информацию я отправляюсь к интернету и начинаю искать альтернативную информацию. Либо подтверждающую, либо опровергающую. Все остальное меня не интересует. Я не трачу на это свое время. И еще есть такой момент, когда мы считываем контент. Вот если в новостном сюжете, да, который длится полчаса, 25 минут говорили о сельхозработах, то я точно понимаю, что что-то с сельхозработами у нас не то. Да? А в 2 секундочки мне сказали какую-то информацию. Очень часто нужная информация прячется в хвост. И вот эта информация, которую мне дали точечно...
Как бы мельком, мимолетом.
Мельком. Это то, что я должна зацепить и посмотреть, интересно, что это они сельское хозяйство связали там с каким-то развитием машиностроения или с падением доллара. А дай-ка я посмотрю, а что же происходит накануне, например, посевной в связи с курсом доллара?
Давайте продолжим этот интересный разговор через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», микрофона Денис Тимошенко, и говорим о медиаобразовании, о том, как отличать правдивые новости от откровенного фейка, с Валентиной Потаповой, специалистом по медиаобразованию для взрослых. Валентина, что значит медиаобразование для взрослых, то есть насколько оно отличается от детского медиаобразования, да, это просто предметы в школах, в детских садах, насколько я понимаю, в чем вот ключевые, если коротко, принципы, да, как работать со взрослым, или это универсальные приемы?
Абсолютно ничем. Мы с вами оказались в середине гибридной войны, потому что мы с вами никогда в нашем обществе не занимались медиаобразованием. И поэтому все равно, кого мне сейчас учить, ребенка в детском саду или пенсионера, который проходит наши медиатренинги. Потому что общество настолько чисто в этом плане, настолько доверчивое к информации, что очень... Ну, самое сложное – поломать, что информации нельзя верить. И вот мы говорили, да, что же делать, когда ты находишься на территории, когда у тебя, ну, другого телевидения нет, смотреть картинку. Вот как мы смотрим картинку? Мы берем фотографию, и самое сложное упражнение, когда я прошу, опишите, что вы видите на фотографии. Знаете, где идет ошибка сразу? Я вижу митинг. Я говорю, простите, я не просила вас сделать вывод. Я просила вас описать, что вы видите на фотографии.
Люди, то есть, не много понимают... людей, стоящих с флагами, вы...
Много! На фотографии вы не можете видеть много людей. На фотографии вы видите какое-то количество людей. И первое, что я делаю, возьмите карандаш и по головам посчитайте, сколько людей вы видите. 20, 30, 120. Мои студенты говорили, Валентина Ивановна, вы шутите? Мы должны сейчас считать людей? Я говорю, да, вы должны считать людей. И выяснилось, что вообще стандартная фотография, если объектив, ну вот обычный, она больше 40 людей не поместит. Есть объективы, которые дадут нам картинку другую. А очень часто фотографии, которыми нам пытаются подкрепить некое событие как факт, оно сделано либо с мобильного телефона. Вот сколько у вас на мобильный телефон поместится людей? Всего ничего.
Это вы к тому, что многие якобы митинги массовые, они отнюдь не массовые вот в этом плане, да?
Мы видим, да, мы видим, что вот там столько-то людей. Дальше у нас попадают какие-то надписи, у нас попадают какие-то символы, и у нас попадает, и обычно, когда фотограф пытается привлечь наше внимание, он что-то выводит, да, на крупный план. Не смотрите на крупный план. Крупный план – это то, чем пытаются манипулировать. Посмотрите, пожалуйста, а что вот там, сзади крупного плана? Какие объекты? Какая улица? Может быть, это вообще не тот город, про который вам сейчас говорят. Помните этот замечательный фейк, когда показывали там беженцев, которые бегут в Россию, а выяснилось, что это польская граница? Да? То есть посмотрите на здание на этой фотографии.
Это вот, Валентина, это очень... Вот я сейчас просто представляю, ну, что человек, который привык воспринимать всю жизнь информацию в готовом виде, да, как это вот особенно это распространено было вот на Донеччине, Луганщине, в том же Крыму, люди не часто выезжали за пределы своего региона, но для них это будет очень трудно так уже переучиться, или вы так не считаете?
Вообще, трехдневный тренинг заставляет людей, потом у нас есть фидбэк, да, они нам потом пишут, звонят, они говорят, что вы полностью поломали сознание, и теперь просмотр телевидения у нас превратился в игру. То есть, и это тоже очень хорошо, потому что человек сосредотачивает свое внимание не на эмоциональном переживании того, что ему говорят, а он начинает сосредотачивать свое внимание на том, чтобы декодировать информацию, которая ему подается. И тогда просмотр новостей становится веселой забавой. И от этого ты начинаешь получать удовольствие. Потому что, когда ты находишься вот под влиянием этой пропаганды, то просмотр получасовой программы новостей, он, ну, приносит серьезную эмоциональную травму.
Вот я вот вас хотел как раз спросить. Очень многие сюжеты, в частности, вот на российском телевидении, они трогают вот такие эмоциональные вещи, то есть показывают разрушения, показывают детей, женщин, бомбежки и так далее, и делают из этого выводы, как обезопаситься от такого эмоционального воздействия, то есть просто быть хладнокровным или...
Взять интернет. Наша слушательница сказала, что у нее есть доступ к интернету, и ввести в интернете следующий набор слов. Приемы манипуляции современных медиа. И там начинаются замечательные манипуляции. Они описаны для любого студента журфака. Да, очевидцы событий. То есть, кто такой очевидец событий? Каким образом очевидец событий может быть подготовлен? Я всегда привожу пример, когда у нас стоит очевидец событий, ну, в зоне военного действия, я обычно смотрю на обувь. У него обувь должна быть пыльная. Если, извините, у него начищенная обувь, то какой это очевидец событий?
Это постановочное фото, скорее
всего. Это абсолютно постановочный репортаж, это постановочное интервью. Смотрите на детали. Вот это почему я заговорила по поводу фотографий. Научитесь оценивать фотографию, научитесь оценивать картинку. Не пытайтесь высказать свою собственную интерпретацию по этой фотографии, по картинке. Потому что помните, что там, с той стороны, вами манипулируют. И очевидец событий, которые у вас начинают появляться очень часто, ну, как бы задайте вопросы, поищите в интернете, кто это такой. Психологический шок. То, что вы упомянули, да, когда это ребенок убит или лежит.
Это мы говорим о
приемах. Это приемах, которые используются. Психологический шок используется когда? Когда вас нужно подтолкнуть к какому-то действию. Самый серьезный психологический шок в медиа, который был, это событие в Беслане, когда погибло огромное количество детей. Вот после этого психологического шока российское общество уже не оправилось, потому что люди готовы были на любое сужение своих гражданских и политических свобод, лишь бы 1 сентября никогда в жизни больше не повторилась такая трагедия. И если мы вспомним, что тогда показывало телевидение, все каналы были заняты вот этой трагедией. Писали, пили в свою мочу, брошенные игрушки, оторванные руки и так далее, и так далее.
То есть создали определенный эмоциональный фон для того, чтобы свернуть гражданские права, грубо говоря.
Да. То есть, если появляется вот такая картинка, думайте, почему сейчас вам дали эту жесткую картинку, и думайте, что последует дальше. А если это в блоке новостей, внимательно послушайте, что будет звучать после психологического шока.
Валентина, вот такой вопрос. Есть новости, но есть же и другие продукты от массовой культуры, да, это кино, это театр, это музыка. В них есть пропагандистские какие-то мифы, и как их декодировать, да, что это не просто искусство, что это не просто фильм, а он тебя пропагандирует на определенные модель поведения, прививает тебе определенные ценности.
Да, это вот, смотрите, это медиа-контент, он присущ, ну, основной зритель телевидения у нас либо домохозяйки, либо люди третьего возраста, да, пожилые люди.
Не очень критически настроенные к тому, что
не
они
не имеющие
видят
навыка, да. Если мы сейчас пытаемся подхватить молодежь, если мы сегодня вводятся специальные программы в школы, если сегодня мы пытаемся, да, там, НГОшников обучить вот этим вещам, то к пожилым людям и к домохозяйкам у нас, по сути, доступа нет. Да? И тогда нужно сделать просто, ну, простую вещь. А вот просто взять листик и написать: этот сериал о войне, этот сериал о милиции, этот сериал о прокуратуре, этот сериал там о героях Великой Отечественной войны, этот сериал. И тогда, если у вас в течение месяца контент военный, значит, кто-то хочет очень сильно, чтобы война не вызывала у вас отторжения. Вы должны к ней привыкнуть. А мои друзья из Российской Федерации предупреждали меня о событиях, которые произошли позже в Украине, наверное, года за два. Они сказали: у нас очень сильно изменился контент, у нас все время показывают военные фильмы. Я говорю: и что? Россия готовится к войне. Я говорю: ну и мы тут при чем? Они говорят: ну мы думаем, что вы Я говорю, да вы шутите, ребята, этого быть не может.
То есть можно делать прогнозы, выводы из пропаганды о том, что случится дальше, какие планы у пропагандистов.
Конечно, это и есть критическое мышление. То есть когда мы научим декодировать какие-то месседжи, потом мы научимся эти месседжи считывать.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Валентина Потапова, эксперт по медиаобразованию. Говорим о том, как отличить правду от лжи в средствах массовой информации, каким СМИ доверять. Валентина, а вот такой вопрос, насколько можно доверять экспертам? То есть есть такие целый класс, да, людей, обычный человек, потребитель информации, он не знает, что это за человек, ему говорят, что это эксперт в определенном вопросе, да, и он дает суждение. Человек, он, допустим, не эксперт, он не аналитик в этой сфере, как он может верить или не верить тому, что говорят? Как проверять на подлинность экспертов?
Опять-таки очень просто. Помните, с чего вы начали? Мы с вами начали наш разговор. Вы меня представили, да? Вот если бы я была бы слушателем, то я вообще бы не верила все, что говорит Валентина Потапова. Потому что вы не назвали привязку какой-то организации.
Ну, я сказал про Крымский гуманитарный университет.
Я не работаю сегодня в Крымском гуманитарном. Сегодня я координатор образовательных программ Центра гражданского просвещения Альменда. И люди, которые вот запомнят эту Альменду, да, они могут зайти на этот сайт загуглить, и посмотреть, проверить. А что же там Потапова пишет. Да? Поэтому то, что вы сказали, эксперты – это еще один из видов манипуляции массовым сознанием. Поэтому я не верю, когда написано «эксперт-политолог». Для меня это ни о чем. И все, что бы ни говорил этот человек, я буду слушать через очень-очень большой фильтр. Иногда это бывает, что не поместилось полное название. Ну вот просто не поместилось.
Тогда?
И, ну, я буду этого человека проверять. Но то, что этот человек не вызовет у меня доверия, это однозначно.
Извините, Валентина, к сожалению, время наше заканчивается. Надеюсь, для наших слушателей это был полезный разговор. У нас в гостях была Валентина Потапова, специалист по медиаобразованию. Говорили о том, как отличить правду от вымысла в СМИ. Оставайтесь с нами.
Оперативно и достоверно каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс. Реалии». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Мирослав Тямущий, пенсионер, город Торецк.
Життя в окупованому Торезі постійно нагадує існування у зоні беззаконня, де нема ні законної влади, ні самих законів. Є печатки, бланки, гербовий папір з водяними знаками, але ніхто не дасть вам гарантії визнання цих на вигляд юридично правильно оформлених документів. Життя триває, незважаючи на ніким не оголошену війну. Діти народжуються, вмирають дідусі та бабусі, хтось хворіє, шахтар травмується у шахті, школяр закінчує школу, а студент – університет. Усіх хвилює юридичне визнання цих фактів та отримання документів, які підтверджують дійсність того, що трапилось, а з цим на окупованих територіях велика проблема. На кордоні між Україною та Росією на КПП у вас візьмуть на перевірку тільки паспорт, виданий в Україні, свідоцтво про народження дитини з печаткою України і навіть дозвіл батька на вивезення дитини, завірений печаткою українського нотаріуса. Не можна сказати, що в ОРДО не існує видимості правового поля. Ухвалені закони про прокуратуру, суди і нотаріат. Створена структура прокуратури республіки. Навіть існує затверджене указом Захарченка про професійне свято – День робітника прокуратури 15 липня. У самому Торезі будинок прокуратури стоїть без офіційних табличок. Торезу не судилося мати власну прокуратуру. Ефективність роботи судів занадто низька. Ніхто при здоровому глузді не стане звертатися до цих створених незаконною владою установ. Відомо те, що Кримінальний кодекс ДНР – плагіат з Кримінального кодексу УССР 1961 року, за яким передбачена смертна кара. Багато нормативних документів ДНР – це суміш правових актів України та Росії.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
17.58 по киевскому времени. Сейчас в программе «Донбасс Реалии» новости. С ними в студии Егор Устинов.
Верховная Рада должна обратить внимание парламентов мира на грубейшие нарушения прав человека на подконтрольной сепаратистам территории Донбасса, где боевики заявили о введении смертной казни для украинских пленных. Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам евроинтеграции, член гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко во время согласительного совета. Она считает, что это огромная ошибка, когда акцент делается на политическом блоке Минских соглашений и на втором плане остаются права человека, еще такие серьезные, как применение смертной казни. Ранее сепаратисты сообщили, что впервые вынесли смертный приговор. Сегодня из Донецка выдворили волонтера организации «Ответственные граждане» Ольгу Кассе. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил один из волонтеров организации Евгений Шибалов. По его словам, Ольгу выдворили без объяснения причин. Ранее мы сообщали о волонтерах Марине Черенковой и Игоре Козловском, которые на данный момент задержаны самопровозглашенными органами ДНР, и до сих пор о них нет никакой информации.
Таким мы увидели сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все, что вы не успели послушать, ищите на сайте Донбасс Реалии в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18.00.